дает нам возможность поговорить о государственной политике в области спорта. Ведь Сочи-2014 это проект не чисто спортивный, это проект государственный. Ну а сейчас, Роберт, я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Воскиричану. У нас есть повод поговорить о государственной политике в свете поправок к закону о спорте, да?
Совершенно верно. Напомним нашим радиослушателям, что старая редакция закона о физической культуре и спорте действует уже в течение 7 лет. И, в общем-то, особых нареканий в адрес этого закона не было, ибо он давал возможность развиваться различным видам спорта, при том, что открывал шлюзы для частных инвестиций, всевозможных филантропических фондов, спонсоров, олигархических подачек, скажем так, олимпийским видам спорта в особенности и так далее и тому подобное, но не решал некоторых принципиальных проблем. И когда мы услышали, что наконец-то поправки к этому закону начнут обсуждаться в Государственной Думе, я грешным делом подумал, что наконец-то возьмутся за некие принципиальные вещи. Например, самая принципиальная вещь – это размытость статуса профессионального спортсмена. Ибо если мы говорим о спорте, то, конечно же, надо говорить о спорте больших достижений, и уже как бы вторгая в сферу нашей рубрики о спортивном бизнесе. И тут первый вопрос. Кто такой профессиональный спортсмен? И каков его юридический статус? Точнее говоря, его отношения с теми, кто ему платит деньги, регулируются трудовым кодексом или гражданским? Это не просто игра слов, а на самом деле очень важный момент, ибо известно, что...
Ну, мы же знаем эту историю с НХЛ все время, же камень преткновения в этом же вопросе.
Я не открываю Америки, мне даже неудобно повторять это в 30-й раз, но я вынужден это делать, ибо и сейчас я не нашел нигде. Возможно, я плохо искал, но, уверяю вас, искал очень усердно. Все виды поправок, которые вносились и региональными властями, и Роскомспортом, Фитисовским ведомством, и другими заинтересованными сторонами. Там есть все, что угодно, мы чуть попозже поговорим, что там есть. Но там нет вот этой вещи. Основная несущая конструкция, которая просела и по сей день проседает, из-за которой есть проблемы в хоккее, не за горами начнутся проблемы в профессиональном футболе, и во всех остальных видах спорта остаются вне сферы регулирования, и, соответственно, Россия в этом смысле как бы на задворках мирового профессионального спортивного движения находится. Теперь о самых поправках к закону. Чего нет, мы уже знаем. То, что все ждали, просили, в общем, чуть ли не умоляли руководителей, хозяев профессиональных клубов, особенно хоккейных, этого нет. Теперь что есть? Первое, что меня сильно удивило, вдруг вводится новое понятие, новый вид общественного объединения — федерация. Ну, я думаю, что всегда федерации были общественными объединениями и остаются таковыми.
Уже зачем много десятков лет существует.
Зачем нужно? Я не знаю, я не готов критиковать с точки зрения юридической техники, написания этого закона, каких-то юридических терминов. Я не юрист. Но здравый смысл присутствует не только же у юристов, но и у экономистов, журналистов, дворников, у кого угодно. Это общечеловеческое качество здорового человека. Непонятно, если есть федерация, зачем же здесь еще раз вносить очевидно для того, чтобы через этот закон привязать федерации теснее к госкомспорту? Потому что во всем мире, как мы знаем, федерации считаются самоуправляемыми организациями. Здесь признается общественный статус, но при этом говорится, что необходимо, здесь повторяется раз пять, спортивная вертикаль, то есть региональные, муниципальные федерации, применяются республиканские, потом уже федеральные. Это вот очередная вот такая вот попытка выстроить понятную для бюрократии систему управления спортом и, может быть, даже и кормления за счет спорта. Я так понимаю это дело.
Ну, так тогда здесь, может быть, зарыта бомба замедленного действия, как говорят, потому что по положению многих видах спорта, международных федераций, государство не должно вмешиваться в работу национальных федераций. И за такое вмешательство могут исключить из международной федерации федерацию национальную. А если это сейчас на уровне закона будет утверждено...
То... Здесь, видите как, тут надо отдать должное составителям закона. В законе ничего этого не говорится. Я говорю о том, что реально стоит за теми или иными инновациями. То есть в законе написано, что это самоуправляемая общественная организация. То есть они повторяют то, что уже есть и было. Я задаю вопрос, зачем они это делают? Не от того ли, что они не понимают? Я думаю, что они прекрасно понимают, что делают. Значит, в этом какой-то кроется смысл. Так об этом смысле никто открыто не говорит. Наша задача — попытаться выяснить, в чем проблема. Я думаю, что они несколько раз проговариваются по поводу вертикали. Это слово «вертикаль», этот термин прорывается у них. Но здесь речь идет о том, что объединить все эти общественные организации, выстроить эту так называемую вертикаль, начиная с региональных организаций и заканчивая общероссийскими организациями по одному или нескольким видам спорта, и спрашивать с них за следующие вещи. Развитие массового спорта, оздоровление населения, туда же спорт высших достижений. Вы понимаете, когда такой объем задач ставится перед так называемой самоуправляемой общественной организацией, тут без государственного финансирования не обойтись, и, соответственно, без государственного давления и без государственного управления этими так называемыми самоуправляемыми общественными организациями. То есть в законе, естественно, ничего этого нет, и тут юристы, слава богу, грамотные составители закона. Но, по сути дела, если попытаться разобраться поглубже, то единственный вывод, который может прийти в голову объективному наблюдателю, эксперту, именно тот, о котором я вам уже сказал.
То есть получается, что вместо того, чтобы выделить как-то, вот выкристаллизовать этот профессиональный спорт, чего все так ждали, тут наоборот, все в кучу намешано.
Совершенно верно. И дать этому профессиональному спорту один единственный инструмент. Сказать, что отныне, господа спортсмены, зарабатывающие тысячи, тысячи и миллионы условных единиц, ваша профессиональная деятельность регулируется гражданским кодексом. Идите и разбирайтесь со своими клубами при помощи контрактов и всего того, что связано с этими контрактами, с гражданским кодексом, в том числе и НХЛ и прочие моменты, о которых мы уже неоднократно говорили. И успокоиться на этом. Дальше оно само бы это звено все вытянуло. Они все это дело свалили в кучу, соответственно, тут для чиновника, для бюрократа раздолье тут порегулировать, а где регулировать там, соответственно, и порулить финансовыми потоками. Ну, дальше, я думаю, нашим уважаемым слушателям взять не надо, как это приятно и как это может быть, в конце концов, результативно. Ну, оставим эти федерации. Еще мне один момент смутил. Ликвидируется, цитирую, процедура аккредитации общероссийских физкультурно-спортивных объединений. Это речь, видимо, идет о спортивных обществах. Мы логично рассуждаем, как бы разговаривая в студии, потому что составители закона нам другого выхода не оставляют, кроме как, опираясь на вот этот вот эзопов язык, делать вывод. Один вывод мы сделали по поводу федерации. Теперь по поводу обществ. Единственное, что приходит на ум, раз усиливаются федерации, выстраивается, еще раз повторюсь, вертикаль, им придаются некие финансовые потоки, наверняка речь пойдет о собственности, но тогда, соответственно, вопрос о собственности возникает по отношению к спортивным обществам. Сегодня у них есть много чего. Есть земельные участки, есть стадионы, есть многое-много. Очевидно, вот этот вот пункт ликвидируется процедура аккредитации, таит в себе вот этот передел собственности. Я другого не могу ничего представить. Зачем трогать общество, которое существует 60 лет или даже больше, дало многих олимпийских чемпионов, чемпионов, работает, имеет собственность. Зачем их трогать вообще? Это совершенно непонятно, если бы не этот момент, связанный с укреплением федерации и вертикали, так называемой.
Но, с другой стороны, а эта идея общества, не думайте, что она вообще изжила себя или что? Ну, что такое общество? Это же чисто формально. Мы говорим, общество «Динамо». Ну, мы понимаем, что одно дело – это футбольное «Динамо», другое дело – это хоккейное «Динамо». А этих «Динамо» еще во всех видах спорта миллионы, они все сами по себе волейбольные «Динамо».
Согласен, но речь идет о собственности. Если мы говорим, что вертикаль, основа вертикали – я извиняюсь за повтор, федерации, да, мы уже это разобрали. Им нужна собственность для того, чтобы этим заняться. Допустим, футбольная федерация, скажем, да? И все то, что еще не приватизировано, должно попасть под надзор, под бдительное око футбольной федерации, правильно? То же самое волейбольная, тогда нет места этим обществам, тогда действительно они себя изжили, и собственность тоже у них отнимут. Так, видимо, надо понимать, ибо пока еще это не приватизировано. Это пока еще государственная собственность, но, может быть, в форме каких-то акционерных обществ, не суть важно, но все равно принадлежит государству. Вот только так я могу расценить вот эту попытку, мягко которую так обозвали, прекращение процедуры аккредитации общероссийских физкультурно-спортивных обществ. Ну, тут еще один момент, не поленюсь процитировать, такой стандартный набор, я бы сказал, благоглупостей, присущий, так сказать, языку отечественной бюрократии. Спорт является мощным средством гражданского патриотического воспитания. Невозможно обеспечить ни безопасность страны, ни экономическое процветание. То есть все свалено в одну кучу. Да, это очень важный вопрос. И безопасность, и процветание, и здоровье подрастающего поколения. Да и не только подрастающего, и старшего поколения тоже не худо, чтобы они тоже хорошо себя чувствовали, не болели и так далее. Но этот закон должен решать, на мой взгляд, другие задачи. Он их не решает. Единственное светлое пятно, которое, так сказать, я нашел во всем этом законопроекте, вернее, поправках, это два очень, на мой взгляд, принципиальных, своевременных и нужных момента. Один из них социальный. Вводятся понятия, которые способны в социальном плане облегчить жизнь и, я бы сказал, даже страдания людей с ограниченными возможностями. Вводятся такие понятия, как параолимпийское движение и сурдоолимпийское движение. чего не было еще, что даст возможность задействовать социальные программы помощи людям с ограниченными возможностями, которые хотят проявить себя в спорте. Это один момент, светлый. То есть мы не будем только критиковать, ибо есть за что и похвалить.
Естественно, это важнейшее.
Да. Следующий очень важный момент. Вводится понятие «спортивное сооружение». Ибо сегодня, допустим, если я приватизировал какой-нибудь стадиончик в Москве, а потом там понастроил шашлычных, автосервисов, автомоек и так далее.
Вы намекаете на стадиончик Лужники, видимо.
Нет, ну там...
На котором понастроили, чего попало за последние годы.
Я не намекаю на... Во-первых, это не стадиончик, а стадионище вообще такое. Но в данном случае я имел в виду не Лужники, а другой стадион, тоже в Москве. Но как бы не будем упоминать, где он находится, ибо не в этом цель моей тирады. А в том, что там можно построить и шашлычный, и автомойку, и автосервис, и там, я не знаю, какой-то ангар. Там в нем продают секаторы, там всякое оборудование для садов, огородов. И потом обращаться в государственные органы, говорить, вот у меня спортивное сооружение, там у меня с 10 до 10-15 приходят дети там и... Там,
освободите меня от налогов.
Освободите меня от налогов. Соответственно, государство на это не идет и правильно делает, потому что ну, зачем еще давать освобождение от налогов человеку, который и так зарабатывает большие деньги на побочных всех этих вот... Ну, побочных для стадиона, для спортсооружения, но для него это основной вид дохода, для того, кто приватизировал. Теперь вводится понятие спортивного сооружения, что это такое, кому оно может принадлежать, и на каких основаниях освобождается или даются льготы при налогообложении. И, соответственно, это даст возможность привлечь действительно и детей, и не только детей, к занятиям массовым спортом и физкультурой. Вот тут действительно за счет вот этого вот определения и кристаллизации понятия спортсооружения это возможно. И еще один момент, который, на мой взгляд, весьма позитивен, это введение понятия «тренер». Это очень существенно, потому что это понятие «тренер», будучи введено в закон, даст возможность обеспечить социальные права и возможности не для тех тренеров, которые зарабатывают по миллиону, полтора долларов в сезон. Речь идет не об этих тренерах. Речь идет о тех тренерах, которые работают с детьми. Массовым спортом. И, соответственно, человек, который называется тренером, получает четкое определение в законе. Я процитирую. Тренер – это сотрудник или должностное лицо, находящееся в штатном расписании. Вот это очень важно. Это означает, что он будет получать зарплату, все социальные выплаты, пенсионный фонд будет отчислен и так далее. То есть человек, который попадает под категорию тренер, защищен законом о физической культуре. Вот эти вот три момента действительно светлые. Но, так сказать, родимые пятна отечественной бюрократии, многословность и неконкретность, и попытка, так сказать, приватизировать под шумок большие куски госсобственности, ну, мы об этом уже говорили, конечно же, несколько смазывает общее такое, очень достаточно благоприятное впечатление от этих вот трех новаций, о которых я вам сказал.
Все-таки мне кажется, что умению нашего эксперта Роберта Воскиричана вычленять здравые зерна, слушатели должны радоваться. Вот все-таки у нас есть возможность закончить этот разговор на, ну, неком подобии хотя бы оптимистической ноты.
Прежде чем завершить программу «Прессинг» новостями уикенда, заметим,